do it.
Yes.
Очень хорошо. Значит, ну, с моей точки зрения, ключевое, что дарит родовая игра, это переживание, осмысление. Переживание. То есть, если игрок не испытывает эмоции, он не вкладывает дальше свою энергию, не осмысляет то, что с ним происходит, не рефлексирует. В общем, если этого нет, то все остальное, оно бессмысленно. Как и другие виды там, творчества или соревнования, ролевая игра имеет некие чудесные особенности. То, что мы делаем лучше других видов, например, лучше, чем компьютерная игра, это вещь, связанная вот с тем, что она интерактивна, и участник живой ролевой игры переживает, а строится это переживание, соответственно, на другом основании, на коммуникации. Коммуникация. Если переживание строится на основании каких-то других вещей, например, на соревновательных моментах и так далее, то мы, в общем, начинаем проигрывать с точки зрения инаковости другим видам занятий, например, там, спортивному соревнованию или соревнованию по компьютерной игре. Очень важный момент, что коммуникация базируется на деятельности. То есть, опять проводим мысленный эксперимент. Если это взаимодействие не строится на поступках, на каких-то реальных действиях, это все превращается, есть даже слово «белый совет», когда люди только, ну, как, эта коммуникация, она выхолощивается, это становится неинтересным, ненужным, потому что изменения ситуации нет, есть только обсуждение. Причем слово «коммуникация» я включаю и другие виды взаимодействия, они пересекаются. Ну, например, я подошел, ты что-то сделал, а потом мы начали это обсуждать, почему не ударил, да? Но она тогда приводит к переживанию. Давайте еще раз. Переживание – ценность, мы с этим договорились. Оно должно строиться на том, что со мной тем или иным образом взаимодействуют другие люди. Это взаимодействие базируется на деятельности. Понятно, да? То есть люди в игре что-то реально делают. Делают руками, делают ногами, делают поступками, изменяют ситуацию. Да? Соответственно, эта деятельность, как ни парадоксально, опирается на сюжеты. Сюжеты, динамику. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть, например, давайте, мы хотим, чтобы на игре про Сильмариллион люди почувствовали трагичность смерти. Да, вот эльфы смертны, люди смертны, ну, например, да, вот нам это почему-то вещь важна. Надо, чтобы было такое переживание. Мы понимаем, чтобы обсуждать эту тему, нужно, чтобы сталкивались смертные и бессмертные. Причем, если они просто будут сидеть за одним столом, это будет полторня. Вот очень, вот вы же там смертные, да, мы смертные, мы вот такие, ну и так далее, и так далее. Это все. Ну, как бы, я, конечно, сейчас утрирую, но, скорее всего, просто будет разговор там за чаем. Он, соответственно, к переживанию не проведет. Соответственно, сталкиваться они должны на деятельности, которая будет связана с тем вопросом, который мы подняли. Например, это связано будет с... Игра у нас про то, как люди готовят... Госпиталь после там, какой-нибудь схватки с орками, умирающие люди, и эльфы приходят туда. То есть, ну там может быть есть еще там, эльфы раненые. И деятельность в этом госпитале, они пытаются кого-то вылечить, кому-то облегчить страдания, а эта деятельность провоцирует коммуникацию, связанную с переживанием, которое нам важно. Соответственно, деятельность мы нашли. И сюжет, вот из этой деятельности начал рождаться сюжет. То есть, ну, например, появление там, нового отряда эльфов, лекарей, которые посланы после битвы помочь людям, которые вот битву выиграли и пытаются вылечить своих раненых и там и эльфов, которые там были, и значит там ищут. Понимаете, да?
Да.
Есть очень важные рамки, сразу же они появляются. Вот эта вот рамка, она очень понятна. Это что? То есть, как только мы с вами сформулировали и сприоритизировали важное для нас в ролевой игре, вот очень важный момент, мы там с Кованом категорично по этому поводу спорим, ролевая игра – это всегда дефицит внимания и времени. Игроков и мастеров. Понятно, да? Очень дорогое время, которое, ну, например, люди 2 года готовят игру, потом люди собираются на 36 часов, 48 часов, неважно, час очень дорогой. Соответственно, все, что отвлекает нас от переживания, которые мы считаем ключевыми, несколько, да, ключевыми для этих вещей, оно все вредно. То есть, сейчас приведу пример. Например, мы делаем побочную какую-то модель, нет, извините, она вот здесь скорее. Мы на игре про эльфов, людей, смерть и вечную жизнь делаем модель экономики. Более того, мы скорее всего не задумываясь ее делаем, поэтому берем там у знакомых мастеров, нам понравилась она, и мы ее сюда как бы воткнули. Она требует, чтобы ей занимались, травы надо покупать, там кто должен их собирать, ну то есть, может быть, с кем-то меняться, еще какие-то игротехники этим должны заниматься. Мы кусок боевы создали, да? Ну, вот травы, вот это такая ценность там, медикаменты какая-то ценность. Мы сделали экономику. Причем она, ну как бы, вот сюда не приводит никак. Да? Часть внимания игроков ушло туда. Это значит, что вероятность реализации на уровне, который нам необходим, это трагическое переживание, да, там, эпос, там, смерть, жизнь там, и так далее, почему прощаемся навсегда, а оно стало там, было там, не знаю, на 70% у нас там неплохая игра, а стало 60%. Потому что мы сделали экономику, которая в целом логична, которая требует немножко времени и немножко внимания. Соответственно, вот сюда вот, очень важное как. Сейчас объясню, как это все на этой пирамидке. Мы сделали экономику с травами, мы молодцы. Она как, ну, она как бы нам мешает, но она логична. И то, что травы есть в мире Толкина, не разрушает образ у игроков.
Подожди, вот смотри, сам процесс добычи трав, ну, эта вся экономика, да, она поднимает некую ценность того же выздоровления. То есть не просто там человек пришел, там руки возложил, и вот он выздоровел, да, ему нужно там найти травы, там, как-то их собрать.
Сейчас напутаю. Подожди. Два разделения, нет, они не связаны. Мы можем вполне сделать, что выздоровление очень тяжелое, но травы уже есть. Это не обязательно связано. Ну, у нас вполне может быть запас трав в этом месте. Это наше решение осознанное. Мы, например, делаем выздоровление там, возможным, если люди простят друг друга. Ну, там, человек, только простивший, может выздороветь, только простивший человек может вылечить другого человека вот, от там, не знаю, черной немочи какой-нибудь. Это наше решение. Это не обязательно связанные вещи. Сейчас давайте еще раз. А может быть вполне там совершенно непригодная экономика, экономика с какой-то наукой. Надо искать какие-то формулы, рецепты. Понятно объясняю?
Да.
Это вещи, которые кардинальным образом разрушают, значит, разрушают тот образ, то переживание, которое создается в голове у игрока. Оно, ну, как бы, оно просто другое.
Все, я понял. Сейчас мысленная энергия уходит вместо того, чтобы вот, как бы вылечить, да, уходит на то, что как это все изготовить.
На алхимию.
Да?
Сейчас. Это предыдущий тезис. А следующий тезис – то, как эта штука выглядит. В принципе, медицина может быть и уместной, наверное. Давайте еще раз. Мы по-разному можем к этому относиться. Давайте. вот это что мы делаем, а вот это как мы делаем. Например, деятельность по излечению, она может быть максимально подходящей тем переживаниям, которые важны в головах у людей. Может быть нейтральной, то есть она и не дает, и не забирает ничего, а может быть отрицательной. То есть она может разрушать картинку, и человеку приходится достраивать с некоторым трудом ее. Опять уходит мыслительная энергия, и он с меньшей вероятностью приходит сюда. Внутри переживания живет образ. Сейчас объясню. Там у нас есть большая тема. Ну, то есть, сейчас давайте еще. Это моя картинка мира, как я делаю игры, там почему. Ну, то есть мы должны отличаться от тех игр, которые. Ну, игр, соревнований, бокса и прочего, что есть в мире, турниров. Да? Значит, во всем этом, конечно, должна быть энергия. Энергия это значит эмоция. Да? Использовать авторов, которые создают образ, который дает энергию, очень выгодно. То есть человек читает там Толкина, чувствует что-то, в нем эта энергия появляется, потому что ему дал Толкин ее, да? А ты берешь человека с этой энергией и погружаешь в эту ситуацию. Можно без этого сделать? Можно. Но для этого надо откуда-то энергию взять. Например, самому, что делал талисман? Да, там качал, в мир вкачивал энергию. То есть, ну, они Толкина условно заменили своими усилиями, там, ну там 7 игр или сколько? 9?
9.
Короче, много игр, да. Много игр. Соответственно, если ты делаешь несериальную игру там 10-й раз, лучше использовать те первоисточники, которые сильны, и от которых у тебя тоже есть энергетическая взаимосвязь, которые для тебя важны. Окей. То есть игрок находит образ, мастер находит образ, на основании этого, значит, мастер говорит, тебе важно это, ну там они корректируются. Отлично. У нас появился образ, который переживает, который базируется на коммуникации, коммуникация базируется на деятельности, деятельность базируется на каких-то сюжетных ходах, которые мы. Почему такая логика? Она там, потому следующая. На самом деле, вот такой потрясающий ход, хороший мастер обоснует любой сюжетный ход любому игроку или сомастеру тем или иным образом. Абсолютно, ну, вот, абсолютно это не имеет никакого на самом деле значения. Кроме того, как мы с помощью того или иного сюжетного хода значит, достигаем нужного нам переживания в нужном образе. Понимаете? Сейчас приду к ним. Понятно, надо пример приводить?
Ну, мне понятно.
Понятно. О, хорошо, приведу. Значит, смотрите. И по-другому тоже разложу. Очень часто критерий принятия решения о том, есть или нет такой сюжет, или как себя ведут такие люди в игре, когда мастера придумывают игру, они ищут историю, придумывают, правильно? Это логично. Да? То есть они используют критерий как? Но в рамках, на самом деле, оставаясь в рамках той же самой логичности, надо понимать, например, мы с вами взяли пример, что это игра про жизнь и расставание, жизнь и смерть. А вот приход эльфов, он логичен, это одна логика, а логика, как благодаря, приход эльфов поможет нам добиться переживаний или нет, или не поможет. Если мы считаем, что поможет, мы придумаем обоснование, почему они туда логично пришли. Если мы считаем, что приход эльфов туда разрушает необходимое нам переживание в необходимом нам образе, мы убираем его и объясняем, почему это так. Вот. То есть надыгровая логика с переживанием важнее, чем внутрисюжетная логика. Потому что это наша, ну, то есть надыгровая логика – это наши цель декомпозированная до задач, а внутриигровая логика – это наш причинный инструмент. Ну, то есть мы как сюжетники туда-сюда, там, нет, не дошли. Всех перебили. Вот была засада еще. Окей. Чего там интересного еще можно сделать? Вот, давайте еще раз. Тут, ну, еще одно маленькое рассуждение. Сейчас. конечном итоге все упирается в ТПД, в эффективность. Значит, у нас есть два вектора. Это свобода. И у нас есть вектор затраты. Сейчас я объясню, почему они противостоят. Значит, мастер, который делает игру по собственному миру, он абсолютно свободен. У него нет никаких ограничений, у него стилевых ограничений нет, они все его. Ну, то есть, вы понимаете, никто не скажет, а ведь там было так-то, так-то. Это его свобода, но это максимальные затраты. Понятно, да? То есть надо вложиться. И наоборот, я делаю игру, ну, это в пике, это тяжелая вынужденная ситуация, да? Я делаю театральную сценку, там все понятно, у меня минимальные затраты, связанные с созданием чего-то, но у меня минимум свободы. Поэтому там зона комфорта для меня лично, по изготовлению игр, это игра по первоисточнику, это игра по мотивам первоисточника, извиняюсь, мотивы. То есть, соответственно, мы таким образом творческую энергию, которая у мастеров и игроков есть вследствие того, что незнакомый с первоисточником утилизирован в нужном нам направлении, и одновременно как бы у нас остается свобода для собственного творчества. Ну, то есть такой крест, энергия свобода. Да? Исходя из этого, в общем, мы и создавали, например, системы с автоводными, потому что ну, там, ключевая там, с моей точки зрения проблема — это когда игроки не приемлют часть водной. Потому что она не их. Да? Что такое сотворчество? Это когда мы берем энергию игроков, утилизируем ее и приводим в игру. Чем меньше мы используем чужой энергии, чужого времени, чужого творчества, тем у нас более скудная игра. В конечном итоге там игроки любят большие человеко-часы, вложенные в игру. Либо мы раздуваем размер мастерской группы, либо используем контент, произведенный игроками. Есть у нас какая-то альтернатива? Кто-то видит ее? Я вот не вижу.
Либо с нами делаем, либо за нас кто-то
делает. Либо с нами вместе. Ну, да, да, да. В данном случае с нами. Соответственно, мы... Давайте расскажу про последнюю нашу разработку, которая на всей этой логике опирается. Это игра в создании персонажа вместе с игроком. Что мы делали? Значит, мы поняли, что да, мы хотим их энергию. Раз, мы хотим, чтобы они в это играли. Очень важно, потому что отторжение, оно происходит естественным образом совершенно. Тебе дали какой-то листик с каким-то текстом, ты посмотрел, тебе интересен второй, там, четвертый пункт, пятый неприемлем, первый, третий как-то. И ты потом просто-напросто критизируешь свое время на игре. А пятый пункт был очень важен, или даже первый пункт был очень важен с точки зрения мастера. Но ты, как бы, ну я другим занимался, мастер, извини. Там, после игры ему скажешь, что сделать, чтобы этого не было. Надо, чтобы вводная, надо, чтобы ту роль, которую мы рождаем вместе с игроком, базировалась на его потребностях в том числе. Если эта роль создана вместе с ним, тогда он ее будет играть с большей вероятностью, он соотец. Он отдал часть туда себя, да, он участвовал в ее создании, и я нашел ему место в мире и дал часть проблем, он дал мне часть информации, и мы родили человека, что там интересно нам обоим. Конкретик. Первое. Нам захотелось проверить, что важно для людей, с кем они себя ассоциируют, и он называл какого-то сказочного персонажа, который ему симпатичен. Перфекционист начинает очень симпатичен, или любимый, или который пришел в голову. Ну, на самом деле, самый простой фильтр – то, что пришло в голову первым. С кем вы готовы себя ассоциировать? Это то, значит, что для вас важно, что запомнилось там, с какого-то момента времени, то, в чем видели себя, возможно, ребенком. Да, когда не было наносных этих всех вещей на взрослом, когда он прячется сам от себя. Соответственно, это сказочный персонаж. Сказочный персонаж, идея нам показалась прикольной, что с ним дальше делать. Да, вот. И что, я колобок. А три черты, которые его характеризуют. Да? Помните, да, про характеризацию? Только в кризисе происходит истинная характеризация персонажа. Соответственно, мы просили охарактеризовать наиболее яркие черты и получали там 1-1, например, там решительность, ну, там, и так далее, и так далее. А один из базовых принципов, который мы делали, зачем надо платить? Соответственно, решительность – это прекрасно. Человек пишет решительность, и мы тут же навешиваем ему якорь. Давайте наиболее яркий пример приведу. Не, нормальная решительность. Якорная решительность, все решения принимаешь на максимум 3 счета. Ну, то есть ты никогда не межуешься, просто никогда. Ты ведешь себя, ну, то есть ты выбрал решительность как характерную черту того его любимого персонажа, воплощай ее на игре. Ты все решения принимаешь во столько-то счетов. Ты не ждешь ничего. Ты принимаешь решение, потом отвечаешь за эти последствия. Он нам, мы ему вместе создаем, опять же, там задекларированное. У нас задача создать персонажа, который будет представлять тебе проблемы. Чтобы сразу над игровым мышлением направить игрока энергию по нашей первой пирамиде. Ты будешь совершать действия, которые будут приводить к коммуникации, которые будут приводить к переживаниям в нужном для нас с тобой образе. Да? Потому что ты будешь страдать на этой игре. Да? Потому что только как бы, когда есть проблемы, там, да, вот, есть такая хорошая книжка «История на миллион долларов». Между хорошим и хорошим выбора нет. Между плохим и хорошим выбора тоже нет. Почему? Потому что между плохим и хорошим все выбирают нормальные игроки, как бы мастера не обижались, выбирают хорошие. Между хорошим и хорошим выбора нет, потому что ну это неинтересно, все хорошо. То есть, а между плохим и плохим выбор есть. Происходит характеризация. Для меня важнее это. Он выбирает какой-то приоритет и проявляет себя в поступках, а не в болтовне. Да, вот другая там болезнь, что много болтаем, но не делаем. Ладно. С этим понятно, Тима?
Понятно.
Игрока мы на этом этапе разыгрываем. У него появляются поведенческие паттерны, которые ему интересны, за которые он готов отвечать. А мы их корректируем во взаимной беседе. Дальше. Второй пункт создания этой игры. Это опять за все надо платить. Игрок говорит, я богат. Мы говорим, так, ты решительный, беспощадный, ну как бы вот, ты решительный, беспощадный. И там, в общем-то говоря, ты добрый. И беспощадный, но добрый. Ну, например, там, вот такие вещи выпали, и из этого начинает складываться поле принятия решения. Он богат, отлично, какие у него могут быть проблемы, а откуда у него это богатство? За богатство, которое большое, мы навешиваем такое-то количество проблем. Например, ты решительно и беспощадно поругался со своим отцом, значит, ты больше с ним не общаешься, он просто отдал тебе через деньги, у тебя деньги от отца, при этом ты знаешь, что отец страдает, при этом как бы тебе стыдно, но ты решительный же, ты вот в это дело ударился, и все еще между вами эта проблема лежит. При этом поругался ты так, что, там, я не знаю, прилюдно сказал, что уходишь из рода, поэтому сейчас ты безродный. Ты был там, рос в семье там дворянина, а ты сказал там, что выходишь из рода, и отец там отдал тебе замок, например, там, или, там какое-то поместье и так далее, и так далее. Поэтому ты богатый, но безродный. Все знают, что с тобой дело нельзя иметь, потому что ты там вот оскорбил там род своего отца. И таким образом парень дал вам в деньгах, но при игровых проблемах. Логика понятна, да? Очень важно, конечно же, выбирая вторую часть в этой комбинации, мы должны понимать, как якоря будут проявляться в действительности. Потому что якоря, которые мы даем, они должны непрерывно подталкивать к действию. То есть это должно быть не избегание действия определенного, а подталкивание к действию. То есть вот, принимать быстро решение – это дохрена действий. Там. Ты ни перед кем не преклоняешься. Если кто-то читал «Гарпроби», там есть такой персонаж. Это всегда подталкивает к конфликтам. То есть ну, игра с дворянами, там дворяне что-то требуют, а человек ни перед кем не преклоняется, сразу создается много конфликтов. Ему либо приходится, ну, как бы, в эти конфликты вписываться, либо придумывать, как ему там коммуницировать, не преклоняясь, это сразу же загружает игрока игрой. Понятно? Хорошо. Соответственно, мы проходим по разным социальным жемчужинкам, которые есть, ну, там, ну, должны быть у игрока, то есть по его социальным статусам, богатство, социальное положение, там, размер семьи, там, наличие каких-то магических штук и так далее, и так далее. Из всего вырастает история небольшая, которую мы с ним обсуждаем, на основании его якорей, на основании, ну, чем, ну, как бы, каждый следующий делается легче, потому что мы что-то уже про него знаем. В какой-то момент мы принимаем решение, и там несколько вариантов. Мы знали уже, кто это, и у нас это было ограничение, это, например, там, старший стражник. Да? Или в какой-то момент этой игры мы принимаем решение, какое место в социальной сетке он занимает. Там, никакого там бродяга, ну тоже обычно на самом деле место. Третья часть, она наиболее интересная, и там ее придумали мы, ну, вот совсем в конце. Вторая, это, сейчас давайте, это плюхи на истории, да, меняем. На истории и проблемы. Ну, то есть задаем какую-то проблематику, потому что все это я пробовал благодаря чему-то. Третья часть, следующая. Тут мы опять общаемся с игроком, а не с персонажем. Мы говорим, есть какие-либо истории в твоей жизни, которые для тебя важны. Хотел бы ты, чтобы эти истории были проиграны, реализованы на тебе или твоих близких в твоем окружении непосредственно. Часть игры, это не обязательный был пункт, это был пункт экспериментальный, как он сработал. Часть игроков написала эти самые истории, которые были интересны, про себя, про своих близких, что-то написали. Мы поняли, как это можно интегрировать, реинтегрировать в игру обратно, интегрировать следующим образом. Например, человек пишет о том, что там иногда очень личные истории были, сейчас я приведу какой-нибудь пример такой, иногда прям звенящие. Ну там, к его деду пришел друг деда и сказал, вас через 4 часа арестуют, уезжайте. Отдал документы, и они уехали из Москвы в 30-м каком-то году. Там типа эта история все еще в семье хранится, это важно. Я говорю, а что важно тебе, ну это именно словесная такая игра, что важно тебе в этой истории? Вот назови, пожалуйста, 3 там ключевых понятия из нее. Он, например, говорит, мужская дружба, предательство, ну, типа он считает, что там страна его предала, и там бегство, да, или изгнание. И, например, у него после этого, услышав его, я говорю, у тебя появляется еще один якорь. Еще один якорь, отталкивающий тебя к действиям. У тебя появляется, ты никогда не откажешь просящему и никогда не предашь. Все эти ограничения, почему я там не был согласен с моим коллегой из Екатеринбурга, там, они максимально важны. Это то, что формирует пространство его решений, пространство его этики, и заставляет быть немножко другим, чем все остальные. Это наполняет персонажа по нашей взаимной работе. Это не я его задекларировал, какой он, и не он мне сказал, какой он. Ну там, я хочу на игре про роботов быть драконом. Хорошо, ты начинаешь игру в сумасшедшем доме. Это стандартный ответ. Ну, что делать? Мы нашли, как нам кажется, способ. Нам он кажется удачным. Он игровой, когда мы совместно по всем ограничениям, которые есть в игре от ограничения игрока, мы вместе с ним синтезируем персонажа. Это увлекательно. У нас появляются новые истории, сделанные вместе с игроком. У него нет отторжения к этому персонажу. Он очень сильно вовлекается. Потому что, условно говоря, он говорит слово, я говорю ему слово, у него, ну, как, каждый следующий там челлендж ну, вызывает изменение в личности. Потом это все рефлектируется напильником, то есть мы осмысляем, как он, что он будет делать на игре. Да? То есть вот очень важный вопрос на самом деле, что персонаж будет делать на игре, как он будет себя вести, какие возможны варианты действия. Если на эти вопросы персонаж отвечает, или вы ему отвечаете, неважно, важно, чтобы они прозвучали, были озвучены и на них нашлись ответы, и ответы вас устраивают, я буду делать то-то, то-то, и ты понимаешь, какие переживания из этого будут складываться, с кем он будет коммуницировать, персонаж готов. Если ответов нет, это значит, что он не понимает, что он будет делать, или ответы не те, которые укладываются в логику, ну, то есть мы снова решаем это уравнение. Где-то он что-то понимает не так, как вы. То есть понятно, что он может найти вариант, про который вы не думали, но ответ это переживание. То ли это переживание, которое вы считаете ценным для игроков вашей игры. Если переживание, то ответы сходятся, он, возможно, нашел другое решение этого уравнения. Да? Понятно? То есть поведение рассматривать как там, систему неизвестных, результат, если совпадает, отлично. Вот таким образом мы делаем ролевые игры.
Можно вопрос? По-первых, вот ты когда говорил про переживания, ты еще сказал слово, что-то типа осознание, там, осознанность чего-то. Вот, как ты это понимаешь?
Сейчас объясню. Значит, смотрите, человек переживает какие-либо события эмоционально в игре. При этом, значит, иногда он переосмысляет свою жизнь или жизнь своих близких, потому что ролевая игра, по сути, вот мы можем этому сопротивляться, но изначально это психотерапевтический метод, который позволяет там, по-другому осмыслять там, реальность. И, в общем, на этом ну, она строится. Соответственно, если переживания были искренними, его захватило, он вошел в поток, то, скорее всего, он что-то понимает насчет себя, своих отношений со своими близкими или того, как почему-то думают другие люди. Это осмысление. Вот я об этом говорил.
Ну, в общем, понятно, сколько конкретно, вот как ты считаешь, что именно он осознает вообще?
А это, подожди, это он считает. Это он считает, периодически приходит и
ну,
говорит.
Как ты понимаешь, что конкретно происходит в человеке? Вот, ну, вот, как
давай, давай я понимаю.
Ну, давай.
Значит, мы делали ролевую игру, на которой там, Алексей Кулаков должен был переживать незнакомые для него там, ощущения и чувства. Там, это было 14 лет назад, по-моему, да, «Темная башня», 2001 год. Он должен был быть очень жестким, да, очень жестким, решительным и так далее, и так далее. Мы под это сконструировали роль, под это сконструировали, ну, так вот еще настолько не раскладывали, но он был шерифом. Он был шерифом. Он это дело пережил, и после игры, там, через месяц или два, или три, неважно, к нему пришел инспектор. Пожарный. И Леха рассказывает, я говорит, обнаружил, что там, мы разговариваем, что говорит, с ним не я, а шлиф говорит. И как бы обошлось без взятки, например, там, да, инспектор на него не смог надавить и так далее. То есть он пережил, осознал, что это модус операнди ему, в общем, открыт. Это можно делать, ничего там ну, как особо сложного нет. То есть можно не уступать, а можно там наступать. И начал использовать, то есть осознал, осознанное использование.
Он осознал некий пласт себя.
Да. Согласен. Да. Он не кусок личности стал, не светился.
Я хотел вот именно подвести к той мысли, что ролевая игра дает человеку некую осознанность именно себя, именно такого, какой ты есть и каким ты можешь быть.
А я о чем говорю?
Ну да, ты так об этом говоришь, что именно слово «себя»
хорошо. Это… Нет, сейчас еще раз, «себя» и «других». Потому что очень часто в игре возникают модели взаимоотношения с тобой, которые ты воспринимаешь по-другому и можешь переосмыслить отношение к другим людям и свое отношение, и их отношение к тебе. В том числе это не только себя.
Ну вот я сказать, что я для себя определил очень важную ценность игры. В какой-то момент очень четко понял, что я в процессе ролевой игры осознаю те вещи, которым я могу быть, те вещи, которые мне не свойственны, я вообще не могу. То есть как бы я себя не запихивал в эти рамки, они мне не свойственны, и я стал понимать, что это всего лишь осознание
ранее себя. Следующий этап, ты будешь больше понимать про свое окружение. Вот и все. Это тоже важно. Есть вопросы еще?
Ну, я просто у людей на мероприятии уже.
Все, спасибо.
Кулак принести.
Спасибо.